Доброй ночи, дорогие друзья. С вами в студии Одина Дмитрий Быков. И мы начинаем отвечать на вопросы. Тема лекции открыта. Что предложите, то я и, собственно, возьму. Очень многие просят как-то прокомментировать статью о Ярославе Смолякове, которая вышла в «Последнем дилетанте», в частности, почему я называю его большим поэтом, какие у меня основания для такой оценки. Я готов об этом поговорить, но полная версия статьи, там она сильно сокращена, я написал больше, чем мог вместить журнал, и хотя сокращение Ники Куцилы очень деликатное, спасибо ей большое, но полная версия статьи появится в моем сообществе. Я готов что-то прокомментировать, если хотите, но если будут более адекватные, более актуальные вопросы, я готов. Дмибыков, собак, Яндекс.ру, как всегда. Очень много вопросов о том, как я отношусь к назначению министра культуры. Пока министр культуры ничего не сделал на своем посту, я ничего об этом говорить не хочу. Можно с Андреем Архангельским солидаризироваться, что мы оставляем какие-то 5% надежды. Меня тревожат две вещи. Во-первых, некоторые представители московской, именно московской интеллигенции говорят о прекрасных корнях, и даже я услышал несколько раз страшное слово «порода». Мне кажется, что в 21 веке вести применительно к людям такие разговоры, это уже даже попахивает расизмом, а может быть и евгеникой. Причем здесь порода. Я, правда, сам с точки зрения московской интеллигенции, живущей внутри Садового кольца, правда, она тоже очень неоднородна. Я совершенно беспородный. Так сказать, в прошлом нет причины нам искать большого ранга. Я интеллигенция во втором поколении. Какие-то там дворянские корни у моей четвертинки были, но это жалованное дворянство. Ну, смешно как-то сегодня, понимаете, глядя на нового министра культуры, говорить, что у него в предках Качалов и любимых переводчик. Это как-то уж совсем непристойно, как мне кажется. И разговоры о породе, которые ведутся потомками, в том числе и советской аристократии, на 90% номенклатурной, по-моему, скорее оскорбительны для того человека, о котором они ведутся. И второе, что меня очень настораживает, клики одобрения и восторга донеслись от людей, глубоко интегрированных в совместную работу с этим государством, от так называемых деятелей культуры. А для меня выражение «деятель культуры», оно изначально довольно подозрительно, потому что культуру человек либо творит, то есть он либо создает что-то новое, либо выступает менеджером, посредником, что, наверное, нужно зачем-то, но заслугой я это никак назвать не могу. Это, в общем, работа довольно примитивная, и, кроме того, часто очень зависимая от духа времени. Вот этих системных, как бывают системные либералы, этих системных культур-триггеров я не одобряю в данном случае, и как-то солидаризироваться с ними не хочу. Менеджер для культуры, ну, наверное, это нужно, но я не верю в то, что менеджер может руководить подобными процессами, съемкой фильмов, существованием музеев. То есть так же, как я не верю, что менеджер может руководить образованием. Человек, ни дня не работавший в школе, не преподававший в вузе, я говорю сейчас, конечно, не о новом министре, а о нескольких предыдущих, это никуда не годится. Образованием должен руководить человек, который преподавал в школе, знает, как это бывает, как это выматывает, какие ограничения чудовищные бюрократические налагаются на учителя и так далее. Мне бы хотелось видеть в качестве министра просвещения не человека, который умеет распоряжаться финансовыми потоками, не человека, который умеет контролировать написание учебников, а человека, который понимает педагогику изнутри, который был директором школы или деканом университета, там, факультета, или ректором университета, если это большой и престижный университет. В общем, человека, который руководил реальным процессом воспитания, а не просто менеджирует, опять-таки, создавая те или иные видимости. Вот так бы я сформулировал это дело. Вы можете мне сказать, сказать, что это старомодная позиция. А мне кажется, что старомодная позиция – это такая девяностническая позиция. На все позиции ставить менеджера. Потому что менеджер, как правило, с равной легкостью рулит нефтянкой, мобильной связью, воспитанием, медициной. Живого человека он не видит. Он относится к человеку как к сырью. И мне кажется, что менеджерская культура достаточно уже доказала свою абсолютную неприменимость, свое банкротство духовное. Но это мои частные заморочки. Что я думаю? Тут тоже хороший вопрос в почте. Может ли в наше время порядочный человек соглашаться работать в министерстве любом, да, и работать в правительстве Мишустина? Я не ставлю вопрос так жестко, может ли порядочный человек соглашаться на то или все. То, что он может улучшить ситуацию вот, при позднем Путине, однозначно отрицательный у меня здесь ответ. Нет, не может он улучшить эту ситуацию в целом. Он может, наверное, помочь двум-трем удачным проектам осуществиться, что по нашим временам тоже немало. Меня только очень смущает определение «живой человек». Наконец-то у нас министр «живой человек». Человек. А что имелось интересно в виду, когда вот этими же словами провожали Юрия Лужкова? Да, Лужков был коррумпированный, да, он был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, но это не признак живины. Мне кажется, что очень живой был Мединский, уж на что непосредственный был на самом деле министр. И, кстати, нынешние, так сказать, плевки вслед ему меня совершенно не вдохновляют. Именно потому, что он, как тот написал, стал консенсусно негативной фигурой. А я очень не люблю консенсусный негатив. Это всегда травля. Когда травят кого-то дурного, ничего в этом хорошего нет. Помните Евтушенко классические слова? Какая редкая опала, когда в опале негодяй. Бывает, что в опале негодяй, но опала от этого не перестают быть отвратительной. И вот когда возникает консенсусно негативная фигура, люди испытывают эмоции очень низкие, очень низкие. Низкопробные. Это для меня, в общем, довольно отвратительно. Может быть, потому что это явление признак безделья. Травля – это признак того, что классу нечего делать или аудитории нечего делать. Ну, это неинтересно как-то, мне кажется. А что я думаю о сообщениях, что Евгений Евтушенко и Георгий Жонов были агентами КГБ? Вот, этот, не помню, кто этот автор, да это, и, скорее всего, какой-то седьмой на киселе псевдоним, который дал интервью Дмитрию Гордону и сказал, что он сам работал в КГБ, и вот он знает, что Евтушенко был сотрудником, да еще и Вильяминов давал сотрудничать, подписку о сотрудничестве, когда был арестован, да еще и Жонов давал такую подписку. Во-первых, мы не знаем, что делали бы в этих условиях многие наши современники, многие иконы стиля. Жонов сидел ни за что, и замечательные его мемуарные рассказы дают нам представление об обстановке, в которой он сидел. Что касается Евтушенко, понимаете, не мне вам рассказывать, вы наверняка об этом много читали и слышали, Юра, автор этого вопроса, да и другие люди уж точно знают, что многие сотрудники КГБ обожают распространять слухи о том, что в их сотрудниках ходили чуть ли не все значимые деятели культуры. Вот в Германии была огромная дискуссия, связанная с рассекречиванием архивов Штази. Они были рассекречены, но тогда же выяснилось, что огромное количество обвиняемых в сотрудничестве были обвинены ложно, были заготовлены ложные документы и ложные подписки. Это целая канцелярия, как помним из известного фильма, такие справочки штампует. Мы помним поддельный документ, поддельность которого была обозначена публично, о том, что вербовали тех или иных диссидентов, и Марья Васильевна Розного добилась публикации о том, что этот документ фальшивый, применительно к Синявскому, что он был специально заготовлен на Лубянке. Желание скомпрометировать Евтушенко, оно очень понятно. Евтушенко на самом деле больше им мешал, конечно, чем помогал. И он был беспокоящей их фигурой. То, что в сотрудничестве с теми или иными органами будут всегда обвинять заметных персон, политических, культурных, общественных, это совершенно естественно. И обвинять будут ровно те, как правило, кто сотрудничает на самом деле. Что Что касается разоблачений бывших гэбистов, а бывших гэбистов, как мы знаем, не бывает, что касается разоблачений за авторством бывших гэбистов, я бы предложил в грош не ставить такие разоблачения. Потому что человек, который единожды солгал, да, может быть, и многократно лгал на этом посту, он до некоторой степени подорвал доверие к себе. Такое у меня есть ощущение. Кроме того, мне кажется, что Евтушенко в качестве сотрудника был для них действительно сотрудником невыгодным. Понимаете, он человек был непредсказуемый, в нем личное тщеславие было сильнее любых иных интересов. И он действительно мог, ну, знаете, как большинство людей, когда их вербовали, они отговаривались тем, что они по пьяни выболтают все государственные секреты. У него была зависимость хуже алкогольной, у него была огромная зависимость от того, что о нем скажут и подумают представители интеллигенции, и друзья, и коллеги. Он мог в депрессию впасть из-за негативного отзыва при всей своей гигантской славе. Какой это, помилуйте, сотрудник ГБ? Это вот мое отношение к этим разоблачениям. И давайте все-таки помнить великих людей эпохи, таких, в частности, как Жонов, за то, что они сделали для нас, за то мужество, которое они в нас формировали лучшими своими ролями, а не за те минуты слабости, которые у них бывали. Те, кто сегодня травит, они, вероятно, сами никогда минут слабости не испытывали. Нам остается только позавидовать этим цельным ребятам. Да? И мне, опять-таки, понятно, что после вот этой попытки кого-то оправдать, а Евтушенко в частности, обязательно кто-нибудь предположит, что я сам сотрудник ГБ на зарплате. Такие предположения высказываются регулярно, высказываются людьми, чья белоснежность очень сомнительна, но я к этому привык. Но этим жупелом пугают решительно каждого второго. Одно могу сказать. В России как бы все простительно, непростительно сострадание. Вот если вы кому-то сочувствуете и кого-то защищаете, ну вот как я защитил в свое время Гусейнова, моя защита, конечно, ничего ему не помогла и никакую роль не сыграла, но мне важно было высказаться в его поддержку из моих соображений. Вот сразу же эта попытка защитить другого, она вызывает утроенный залп. Когда вы улюлюкаете вслед, вы тем самым как бы прошли инициацию, вы как бы поцеловали чёрта в зад, вы расписались в том, что вы склонны к участию в толпе, в травле, в склоке и так далее. Если вы противостоите этому, вы уже, по их мнению, преступник. Ведь когда Котову передали перчатки, заключенные по имени Владимир, это все, что мы о нем знаем, немедленно были предъявлены репрессии, были применены, значит, меры, насколько я помню, выговор они получили. И к тому, кто дал перчатки, и к тому, кто их взял. Хотя уж казалось бы, ну что здесь такого? Ну, нет, нельзя. Он отчуждал чужую собственность. Это рассказал сейчас адвокат Котова, дай бог ей здоровья. Нельзя, конечно, не восхититься мужеством адвокатуры, которая пытается спасать заключенных. Понимаете, вот сочувствие, сострадание – это неприемлемо. А наоборот, падающего толкни – это то, чего они от нас ждут, это то, чего очень любят. Принять участие в любом коллективном действии, будь то коллективный восторг по поводу нового назначения, коллективный плевок вслед уходящему или коллективная травля кого-либо. Вот встать поперек травли, то, что нам всегда предписывало американское кино, оказаться тем одним, кто встает поперек хору 12 разгневанных мужчин. Вот это, кстати, в Америке сегодняшней, к сожалению, такая добродетель тоже достаточно уникально. Наоборот, мы видим радостное, охотное участие, присоединение к травле, а людей, которые бы осмелились как-то возвысить голос против него, как всегда делает, например, Стивен Кинг, это тоже опять объявлено чуть ли не вызовом общественной морали. Это лишний раз доказывает, что мы живем сегодня в гораздо менее симпатичном мире, чем хотя бы 10 лет тому назад. В одной из своих программ, говоря об Одесской писательской школе, вы упомянули, упомянули наряду со знаменитостями уровня Бабеля Багрицкого, малоизвестную Зинаиду Шишову, имя показалось мне знакомым. Я нашел поезд с кондовым названием «Год вступления 18-й», полистал щемящие лучезарные вещи с предчувствиями, особенно гимназическая часть. Почему в Одессе до революции, городке в 300 тысяч населения, родилась такая мощная плеяда? Наверняка у вас есть мысли по этому поводу. Ну, видите, я читал лекцию по этому поводу в Одессе, а как раз о том, каковы предпосылки взлета одесской школы. Шишова не такой уж малоизвестный писатель. В кругу одесских литераторов она была фигурой абсолютно культовой, как все-таки невеста Анатолия Фиолетова и молодой довольно известный поэт, и не говоря уже о том, что она близкая подруга, близкие товарищи Бабеля и Катаева, и оставила замечательные воспоминания о Багрицком. И, ну, конечно, то, что самые известные ее стихи, вот это «Радикальное средство от скуки, ваш изящный авто ландолея, люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле», это, конечно, такая игра судьбы, потому что если бы ее судьба сложилась иначе, эта женщина с золотыми обручами на голове стала бы гораздо более знаменита и писала бы гораздо лучше. Но ее судьба переломилась очень рано. Фиолетов, он же Шор, был убит то ли вместо брата своего Остапа, то ли по ошибке. Натан Фиолетов, более известный как Анатолий, был, кстати, замечательный поэт. В Одессе издали его книгу. 27 год он прожил, в общем, и 22. Но то, что он успел напечатать, это местами просто шедевры. А, собственно, Шишова реализовалась в основном как мемуарист и как автор очень сильной, на мой взгляд, исторической повести «Джек Соломенко», а если я не путаю ничего, а что касается... Ну, это примерно такая же проза, как вот историческая проза женщины, писавшей под псевдонимом Малтаев, под знаменем Башмака. Такая сильная историческая проза о великих революционерах прошлого. Это была такая ниша, которая культурному человеку позволяла худо-бедно выживать. Что касается причин взлета одесской школы, видите, в России было три, на мой взгляд, литературных школы, которые как-то ознаменовали собою эпоху, которые составили эпоху. Была петербургская школа, которая продержалась примерно эдак до 13-го года и рухнула с появлением романа «Петербург», написанного хотя и москвичом, но этот роман знаменовал собой конец петербургского мифа, как Белый написал: «Если Петербург не будет столицей, не будет Петербурга». Дальше появилась школа одесская, и дальше, по моим ощущениям, Свердловская, Екатеринбургская, но говорить о Свердловской я сейчас не буду, потому что Бажов и созданная им мифология Сталинской империи, именно им созданная на основе уральских и немецких в основном сказок, это отдельная большая тема, если хотите, когда-нибудь поговорим. Но одесская школа возникла по двум причинам. Ну, создал одесскую школу, как это часто бывает, не одессит, а человек, увидевший Одессу со стороны. Она возникла из двух рассказов Куприна – «Обида» и «Гамбринус». «Гамбринус» – это история о Сашке-музыканте, о всепобеждающей силе эстетики, о том, что эстетика и есть в сущности новая этика. А «Обида» – это рассказ об одесском воровском сообществе. Там сидят адвокаты и пишут протест против погрома и понимают, что никто никак они не остановят этого погрома. И, в общем, скучно, всем душно, и такая тоска. И в этот момент входит такой похожий, но очень разностильно одетого авантюриста, человек с головой, похожий на горизонтально поставленный боб, и говорит: «Господа, вы, может быть, нас не знаете, но мы знаем вас и часто пользуемся вашими услугами. Мы одесские воры, господа, и мы просим, чтобы вы учли также и наш протест. Мы негодуем. В нашей среде националистические предрассудки осуждаются». Они с удовольствием принимают подпись воров, и тогда они говорят: «Теперь в благодарность за такую помощь мы продемонстрируем вам наше искусство. И артистически вынимают у них все из карманов, после чего, конечно, возвращают, кроме одного варенка, который так увлекся, что из визитки там спер золотое перо, но его поймали и вернули. Свои же. Значит, вот этот рассказ, он знаменовал собою и повышенное внимание к эстетике, к форме, и ироничность, и космополитизм. Одесская школа, она, в общем, наиболее прозрачно и внятно охарактеризована Петровым в книге «Мой друг Ильф». Мировоззрение нам заменило ирония. Мы жили в условиях кризиса всех ценностей. И вот когда все ценности, все схемы, все идеологии оказались одинаково подозрительны, на первое место вышел, во-первых, профессионализм. Для одесской культуры характерно упоение профессии, будь то профессия торговца, маклера, кантора, жулика, афериста. Да? Профессиональное мастерство, непотопляемость такая, да, профессионал выживает в любых обстоятельствах. Во-вторых, ирония. И в-третьих, конечно, культ формы. Вот эта бабелевская вовремя поставленная точка, которая бьет сильнее пули. Все это, прежде всего, конечно, ирония, привело к тому, что Одесса на какой-то момент стала литературной столицей России. Не просто Одесса, а Одесса, переехавшая в Москву. И добились они этого созданием двух эпосов. Первый – предельно лаконичный одесский эпос Бабеля, а второй – двухтомный, гипотетически трехтомный, но третий том так и не был написан, «Дилогия о Бендере». Вот это как раз и есть, ну, «Диада воли триады», понятное дело, что третий том там необходим, но как бы третьим томом «Дилогии о Бендере» оказалась сага Штирлица, как это ни странно, потому что, об этом мы сегодня тоже будем говорить, о поэтике образа разведчика, следующий этап судьбы Бендера может стать только разведчиком, или Штирлицем, или Румато-Исторским, потому что жить далее в России этот человек не может. Он может продолжать ей служить только на каком-то другом поприще. То, что разведчик становится главным героем 60-х, 70-х годов, сначала в «Трудно быть богом», потом в саге Семенова, это глубоко логично, потому что советский человек был разведчиком ежесекундно. Он дома говорил одно, на службе другое, в транспорте третье, думал четвертое. А делал пятое. Вот это самое интересное. Это, об этом мы тоже можем поговорить детальнее, потому что образ разведчика в русской культуре, вот в частности сейчас, он немножко эволюционировал до образа попаданца, это довольно интересная трансформация. Но Одесская школа подарила миру образ Бени Крика, образ Бендера, который, в общем, конечно, является персонажем христологическим, но персонажем пародийно-христологическим, с пародийным очень сильным сдвигом. Одесская школа с ее культом формы продержалась довольно долго, до конца 30-х, ну, собственно, распад, гибель Ильфа, распад тандема был уже довольно трагическим финалом, переход Катаева к исторической прозе, уход его из главных его жанров, комедийная драматургия и истерический рассказ или истерическая повесть вроде «Растратчиков», это знаменовало собой конец Одесской школы, смерть Куприна, который всегда продолжал, даже и в «Колесе времени», или в «Жанете, принцессе четырех улиц», продолжал оставаться певцом одесских добродетелей. Обратите внимание, самые счастливые рассказы Куприна – это рассказы южные и преимущественно одесские. Одессу он полюбил, и не зря вот символ веры Одессы, Гамбринус, написан именно им, человеком пришлым. Листригоны при их такой укорененности в балаклаве очень близки к одесской прозе Бабеля. И, кстати, также изящны, также лаконичны, прелестно, ну и так далее. Это держалось до конца 30-х, пока не появился гораздо более мрачный уральский миф, и этот уральский миф впоследствии распространился на всю российскую прозу, по большей части производственную. Этот уральский миф никуда не делся и в перестройку, когда именно с Урала пришла, скажем, поэтика Кормильцева, поэтика русского рока, такая мрачная индустриальная поэтика. Прочитал в мемуарах Сергея Десницкого высказывание Ефремова об искусстве. Искусство всегда идеология. Насколько характерно для Ефремова это мнение? Андрей, не знаю, насколько характерно, его Туровская и многие называли мастером прежде всего социального портрета. Не думаю я, что он имел в виду идеологию как систему навязанных правил. Он имел в виду то, что от идеологии искусство не бывает свободно. Но это спорное мнение. Я все-таки продолжаю думать, что этика, так или иначе, по отношению к эстетике вторична, и поэтому здесь есть, как мне кажется, определенный зазор, определенная, как бы сказать, поправка на роль Ефремова в «МХАТе». Роль во многих отношениях трагическую, лидерскую и роль заложническую. Да, Ефремову приходилось быть заложником своего лидерства. Когда он говорил об идеологии, он имел, вероятно, в виду то, что искусство создает образ эпохи, а этот образ вряд ли может быть вне идеологичным. Почему образ комиссара Мегре стал эталоном изображения французского сыщика, не знаю. Я никогда этого не понимал. Ну, может быть, потому же, почему и Холмс стал эталоном изображения сыщика британского, потому что он пародирует очень серьезно, со сдвигом, но, безусловно, и очень насмешливо, основные черты британского характера, такой парадоксализм, эксцентрику определенную, да, прагматику, доведенную до абсурда. Ну, вот Мегре, наверное, такое умение пародировать французский характер в форме, приятной для этого характера. Хотя какие именно черты там пародируются, трудно сказать. Мегре же как раз он не самый типичный француз. Вспомним его гипертрофированную супружескую верность. Может быть, проблема в том, что Мегре старый, а Франция послевоенная, она старая, какая-то она разочарованная, скептическая. Мне Мегре никогда вот не казался идеальным французом, но многим французам, как ни странно, он казался предельным выражением национального характера. Есть ли различия в представлении о Понтии Пилате у Домбровского и у Булгакова? Как видят роль Христа Домбровский, Булгаков и Достоевский? Про Достоевского вообще я не хотел бы говорить применительно к роли Христа, потому что Достоевский, по моему глубокому убеждению, Христа не видел, не чувствовал. Он все время пытался на его месте увидеть либо больного, или какую-то патологию, или преступника, который на дне своего преступления, как звезду из колодца, что-то такое увидел. Странные какие-то христологические студии Достоевского, появление у него Христа, который целует великого инквизитора, это, с одной стороны, очень логично, а с другой, это такой поцелуй, прямо скажем, убийственный, как-то очень амбивалентно это все, как желание Алёши Карамазова расстрелять вот того помещика, который затравил собаками мальчика, оно, по крайней мере, понятно, оно логично, оно, мне кажется, христианам должно быть как-то понятно. А вот поведение великого инквизитора и поведение Христа в этой сцене, да, Христос, который его целует, это как-то не очень вытекает, на мой взгляд, из евангельской логики. Здесь все сложно. Поэтому говорить о христологии Достоевского, довольно больной, на мой взгляд, и довольно противоречивой внутренне, мы не можем. Не зря он говорит о том, что его вера прошла через горнило небывалых сомнений. Думаю, что это была не вера. Думаю, что это были мучительные попытки обретения веры. Именно поэтому Достоевский никогда не принимал поздних исканий Толстого и говорил, все это не то, а Толстой то же самое говорил о Достоевском. Мне кажется, это какое-то, в общем, не обретение, а блуждание в страшных сумерках собственной души. Что касается позиции Домбровского, Домбровский же, понимаете, свою христологию не создал. Он рассматривает процесс Христа примерно так же, как Солженицын рассматривал процесс князя Игоря. Ну, с точки зрения такой какой-то абстрактной юриспруденции. Если там вот Бродский называл, не он один, еще и Уайльд в этом же направлении много сделал, называл эстетику первичной по отношению к этике, то для Домбровского первична была идея закона, идея юриспруденции. Такая, я бы сказал, христианской юриспруденции. Вот что он пытается сделать. И, конечно, говорить о какой-то трактовке Пилата применительно к Домбровскому, мне кажется, невозможно. Это именно попытка рассмотреть судебный казус. Попытка отчасти пародийная, отчасти, конечно, очень смелая и теоретически безупречная, но она не вкладывает ничего нового, не привносит в понимание образа Христа. Что касается Булгакова, то здесь я могу только в очередной раз повторить, на мой взгляд, весьма справедливую фразу Мирера о том, что Христос у Булгакова разложен на две ипостаси. На силовую, которая воплощена в Пилате, и на гуманистическую, которая воплощена в Иешуа. Об этом довольно подробно и, на мой взгляд, очень основательно Мирер говорит в своей замечательной книге «Этика Михаила Булгакова». Расскажите о вашем отношении к педагогическому эксперименту в Тризориуме Акунина. Сначала он мне казался чудесной утопией среди бушующего безумия войны, но после потери девочки Хаси с цветущим кактусом мне показалось, что этот педагогический эксперимент обречен. Трудно в сложных схемах увидеть просто ребенка. Что вы думаете об этой погибшей девочке как о метафоре? Андрей, то, что там гибнет Хася, это частный случай. Сама утопия, которая там нарисована, это утопия, возникающая в гетто. Поэтому это утопия, болезненная, с серьезным сдвигом, эстетически сомнительная во многих отношениях. Критика Корчика, которая там приводится, это критика очень завистливая со стороны этого педагога, потому что я специально, если вы помните, в интервью спрашиваю об этом Акунина, он говорит, что отношение героя Корчика очень пристрастно. Но в главном педагогическая утопия в Тризориуме, она, безусловно, точна в двух вещах. Во-первых, делить детей по темпераментам, по скорости, по когнитивным способностям, по скорости мышления, в любом случае более перспективно, чем по профессиональным интересам, потому что дети делятся не на технарей, на гуманитарии, а на тех, кто интересуется этикой, тех, кто интересуется, условно говоря, контактами, биологией, животными воспитанием, или тех, кто интересуется абстракциями, там, техникой, формулами и так далее. На быстроум и тугодумов. Вот такое деление, которое там предложено, оно интересно. Ну и второе, конечно, то, что, ну там это наложено на ситуацию гетто, но то, что педагогическая утопия может осуществляться только в довольно замкнутом сообществе, или, по крайней мере, в сообществе, где дети практически не имеют дома или не появляются дома, где они живут в интернате, как в лицее. Я сам, может быть, не хотел бы в интернате жить и не хотел бы, чтобы мои дети жили там, но воспитательная утопия Тризориума, она существует вот только в таком замкнутом сообществе, где у детей нету практически возможности дома ослабить влияние педагога или скорректировать его, или вообще его снять. Вот мы с Людмилой Петрановской только что имели горячую дискуссию об этом. Не знаю, насколько это интересно будет слушателю и зрителю, но мне это интересно. Я сейчас начал такую серию интервью, ну, то, что я делал на CTFM, потому что я скучаю уже по этому. Мне нравилось делать вот эти беседы на свободные темы с умными людьми, когда я сижу в студии Один, да, один, то я разговариваю сам с собой или с несколькими доброжелательными там авторами вопросов. Но когда я разговариваю с интересным собеседником, это вышибает из меня и самого какие-то искры, какие-то мысли довольно неожиданные. И я полагаю, что этот собеседник, в данном случае там Павловский, Ефремов, Кончаловский, Петрановская, ну, много их уже было, там мы 10 эфиров уже отсняли, там вот Илья Колмановский, биолог, А они будут, мне кажется, и не бесполезны и для вас. Мы в прямой речи это делаем, и начиная где-то с февраля я это буду в Ютубе выкладывать. Вот у нас в Петрановской большая дискуссия. Должно ли воспитание быть делом профессионалов, как у Стругацких? Она говорит, ну, хорошо, профессионал в 9 часов сдает смену и уходит, а у ребенка уши болят, и кто-то должен с ним сидеть. И ничего не поделаешь, да, должен. Родители – это работа бессрочная, тут смену не сдашь. Но концепция Акунина, при которой ребенок воспитывается профессионалами и тотально находится у них, ну, там понятно, что это обострено ситуацией сиротства, там это ситуация гетто. Но, видимо, вот в такой изоляции ребенка от внешнего мира есть какой-то мощный влияющий фактор. Может быть, это попытка построить сферического педагога в вакууме, но в любом случае Акунин же прав, поместив свой трезориум в гетто. До известной степени это единственный ответ на вызовы 20 века, это практически монастырь, хотя это, в общем, очень страшная история. В любом случае подходы, изложенные в трезориуме, заслуживают, по крайней мере, подробного обсуждения, подробной дискуссии. Вот о чем должны говорить люди в Министерстве просвещения, а не о том, как эффектнее распорядиться остатками финансирования. Один персонаж... Ну, а девочка Хася, понятное дело, он не учил, там же у него же... Понимаете, он человек очень жесткой схемы. У него эта схема иногда не работает, так что это лишнее доказательство того, что априорные установки не всегда нам помогают, но при этом, собственно, вовсе их не иметь, это тоже, знаете, не выход. Один персонаж известного фильма утверждал, что скоро не будет ни театра, ни кино, одно телевидение. Переживут ли кино и театр эру телевидения? Ну, например, когда вы ставите спектакли, не досадно ли вам, что их видит только зал? Недосадно прежде всего потому, что спектакль не рассчитан на телевизионную трансляцию. Спектакль – это по энергетике своей, когда пошло, конечно, звучит энергетики. Я не люблю этих разговоров, но спектакль – это действо, которое предназначено для контакта с залом. Это то, что ты видишь вот сейчас, без ухищрений, без техники, без крупных планов. Это то, что ты показываешь вот здесь и сейчас. Это и надо делать. Ну, это мне интересно, потому что это фокус чистого воздействия. У телевидения свои приемы, телевидение имеет свои преимущества, но мне кажется, как раз мы живем при конце эры телевидения. Телевидение закончилось, оно не вызывает больше доверия. Оно имело колоссальные ресурсы именно как способ трансляции новых событий, событий, происходящих вот в живом эфире в режиме реального времени. Это оказалось слишком мощным соблазном, слишком мощным голосом государства, и, по всей вероятности, сегодня телевидение скомпрометировало себя безвозвратно. Я живу без телевизора, мои дети живут без телевизора, мои внуки, я надеюсь, не будут знать, что такое телевизор. Не случайно телескрин, телевизор скрытой информации, был у Оруэлла орудием тоталитаризма, прежде всего. Это в том еще подпольно ходившем переводе. Телескрины свое отжили. Сейчас мы переживаем эпоху интернета, эпоху телевидения сетевого, эпоху, когда кто угодно ведет репортаж откуда угодно, и телевидение федеральных каналов, например, на наших глазах просто доживает свою эпоху. У него сейчас поздняя Византия. На лекции про Акунина вы говорили, что между статским советником и «Алмазной колесницей» выбираете первое произведение. Почему? «Алмазная колесница» – великолепно написанный, безотрывно написанный роман с очень обаятельным женским образом, но «Статский советник» – это концептуальное высказывание, замечательный вклад в вечную русскую дискуссию о том, почему дураки лояльны, а гении оппозиционные, и там дан свой довольно интересный ответ. Сам образ вот этого двойного агента во многом натолкнул меня на идею о том, что без Снейпа, без двойного агента зла, который одновременно и член Ордена Феникса, и Death Eater, не выигрываются сегодня сражения. Видимо, главный герой эпохи – это провокатор. А если не провокатор, то в любом случае двойной агент, оборотень. Наверное, потому что одинаково плоские добро и зло, а он над ними возвышается. Именно поэтому провокатор – главный герой литературы 20-го столетия, там, Савенкова, Андреева, вот, да, Алданова. Мне кажется, это интересно. А как вам экранизация статского советника? Ну, Янковский ее сделал из всего, что он, так сказать, делал как режиссер, и из всего, что сделано по Акунину, мне это представляется наиболее удачным произведением, хотя и весьма неровным. Роль Олега Меньшикова замечательная, ну, а Никита Михалков себя и сыграл, как мне кажется. Что вы думаете по поводу книги Ратнера «Тайны жизни Ники Турбиной»? Почему в предисловии книги говорит, что книгу еще предстоит прочесть? В чем ее посыл будущее? Книга Саши Ратнера, друга моего из города Днепра, старшего друга и весьма мною почитаемого, она для меня самое полное исследование феномена советского вундеркинда. Дело в том, что здесь не только о Нике Турбину идет речь. Советская власть любила вундеркиндов, ими интересовалась, ими, так сказать, занималась, их растила. Возникала невротизация, травма, возникали иногда явления чрезвычайно позитивные, такие как выросшие в замечательных артистов, скажем, Проклова, вот, или Сергеичева, открытые в детстве, чуть ли не Ералашем открываемые замечательные артисты. Но при этом, видимо, у вундеркинда были свои серьезные издержки. Все осложняется тем, что в случае Ники Турбиной у нее была явная патология наследственная, психическая, и с семьей там было все сложно, и с воспитанием еще сложнее, и скорее всего, по Ратнеру выходит, что все-таки большая часть ее стихов была написана за нее и с минимальным ее участием. Девочку уродовали, калечили, но это вписывалось в советский тренд. Как и почему вписывалось, он, мне кажется, показал очень убедительно. Да и вообще это хорошая книга. Я лишний раз убедился в том, что все-таки у меня есть некоторое чутье, потому что ее же завернули сначала в издательстве. А Ратнер, ну, он 20 лет угробил на изучение этого феномена. Почему угробил? Посвятил ему 20 лет. Он сам неплохой поэт, на мой взгляд, и у него есть, кроме того, и вполне себе хорошая карьера в промышленности. Эта книга была его хобби. А он посвятил этому огромные усилия. И вышла замечательная книжка. И ее в издательстве брать не хотели. А потом она как-то стремительно продолжалась и вызвала шум большой. Я очень рад, что какое-то участие в судьбе этой книги принял, потому что для меня эта книга была таким серьезным приключением, довольно интересным опытом. Что вы думаете о концепции творческой эволюции Бергсона, на кого из писателей он оказал наибольшее влияние? Я думаю, что концепция творческой эволюции сама по себе особого влияния на литературу не оказала. Гораздо большее влияние оказала бергсоновская концепция времени, так сказать, что личное время не тождественно физическому, и что... Но это как бы такой аналог, если угодно, эйнштейновской теории применительно к литературе. Мне кажется, что главная заслуга Бергсона здесь. Но это... Мое мнение сугубо субъективное. 20 января исполнилось 100 лет Феллини. Насколько его кино имеет отношение к литературе? Какие можно провести параллели? Ну, я думаю, что кинематограф Феллини не литературен, как и большая часть итальянского кино этого времени. Из них наиболее литературный человек, как ни странно, Антониони, который и в кино оставался поэтом. Понимаете, если сравнить то, что писал Гойера без Феллини, и то, что делал из этого Феллини, вам станет понятно, что кино Феллини гораздо быстрее, ассоциативнее, творчески свободнее. А у Гойеры все-таки много такой ложной многозначительности, патетики. Феллини гораздо остроумнее, сдвиги какие-то. И, конечно, мышление Феллини – это монтаж, а вовсе не литература. Диалог у него играет роль гораздо меньшую, диалог, более того, довольно беден. Понимаете, когда был напечатан сценарий репетиции оркестра в «Иностранке», насколько я помню, меня поразила бедность этого сценария, даже очень точного, по сравнению с картиной. Она настолько шире, многозначнее, универсальнее, настолько неоднозначнее, вот этот немецкий акцент дирижера в финале. Великое кино. Для меня Феллини – это вообще как будто душа кинематографа, и я никогда не забуду, как я три раза подряд, вот три раза, три дня его показывали в 87-м году в МДМ, в Дворце молодежи, показывали Казанову, и три дня подряд я ходил его смотреть. Для меня это было каким-то абсолютным откровением, счастьем. Вот там в одной сцене, где карлики моют великаншу, о культуре средневековой и там постсредневековой просвещенческой Европы говорится больше, чем во всех философских работах просветителей. Почему-то самый дух эпохи невероятным образом передан там. Самый дух галантного века в этой картине гениально передан, хотя это считается еще из не лучших работ Феллини. Я очень долго и очень трудно приходил к пониманию «Восьми с половиной», тогда как, например, «Сладкая жизнь», вот сразу ей тоже ее показывали на двух сеансах подряд во время большой ретроспективы Феллини к его 70-летию, и я пошел сразу же смотреть второй раз подряд, без перерыва, потому что для меня это было, ну, откровение, счастье, просто, как говорит Андрей Кончаловский, с которым мы тоже записали неплохой, по-моему, эфир, вот дайте мне этого еще. Не то, что это прекрасно, не, просто дайте мне этого еще. Вот это наслаждение от того, что ты дышишь воздухом Феллини. Ты присутствуешь в его картине, ритм, который совпадает с твоим сердечным ритмом. Для меня Феллини, в общем, душа кино. Другое дело, что сегодня эта душа ушла как-то, и сегодняшнее кино, оно гораздо менее ассоциативно, гораздо более рассудочно, сделано гораздо более железной рукой. Если оно фестивальное, оно рассчитывает на набор фестивальных тем. В общем, мне кажется, что единственным прямым учеником Феллини является Версетакун, вот с его Абхичатпон, кажется, с его довольно странным фильмом про там девушку Бурми, или как это называлось. Да, Лена, вам тоже привет, большое спасибо. Это Лена Ефимова после тяжелого концерта, придя домой, слушает. Лена, постараемся повеселее, да. Вот Версетакун с его ассоциативным таким вот... Мы же особенно в этом фильме забыл, как он называется, тоже там какое-то длинное название, про сонную болезнь. В «Паразитах» я вижу какие-то следы феллиниевской насмешливости, довольно жестокой, довольно такой бесчеловечной временами. Мне кажется, что как-то странно азиатское кино унаследовало больше Феллини, может, потому что оно менее логично, потому что оно более парадоксально, или нам оно кажется более парадоксальным. Не знаю, но вот мне как-то Феллини кажется адекватным, как-то актуальным там, прочитанным там. Нынешние российские кинематографисты, по-моему, вообще забыли, что Феллини был. Как вы оцениваете результаты голосования «Белого слона»? Резко негативно. Я люблю очень эту премию, это премия кинокритиков, и я совершенно одобряю награждение Разыкова за «Керосин», у него второе количество номинаций, а вот с «Дылдой» я совершенно не понимаю, что это за коллективное какое-то, на мой взгляд, сектантство, чуть ли не какое-то коллективное поветрие, не хочу сказать коллективное безумие, но фильм «Дылда» чем дальше, тем меньше нравится мне, и чем больше вокруг него возникает культа, тем этот культ меньше мне нравится. По-моему, это фильм и неубедительный, и какой-то слишком, я бы сказал, наглядный по своей такой абсолютной выстроенности нет. И даже все эти игры с цветами, красным и зеленым, кажутся мне тоже нарочитыми. Это абсолютно холодная картина, с холодным носом, сделанная неубедительно и сюжетно. Нет, мне совсем это не нравится. Я задумалась после книг Эфроса, почему Отелло принято считать наивным и доверчивым ревнивцем? Он черный парень, сделавший успешную карьеру в средневековом мире белых, Наверняка нуждался в энергии, смелости, проницательности и гибкости. Надо быть очень хитрым, чтобы добиться такого результата, да еще жениться на дочери сенатора Брабанцио. А обаять дожи и сенаторов, и Дездемону, это и удава Яга, и вдруг пойти у него же на поводу. В разных переводах Яга, он Харунжи или адъютант. Адъютант не повар, но все же прислуга не складывается у меня в единое целое. Это доверчивость одновременно с хитростью. Ну, слушайте, ну какая же там... какая хитрость? Отелло не хитростью их обаял. Отелло, вслушайтесь в его монолог. Замечательная как раз есть работа Жалковского на эту тему, где он анализирует, да, что Отелло с помощью литературы обаял этих людей, и Дездемона поверила его рассказам, и сенатор услышал его рассказы, да. Но эти рассказы, их сила именно в таком, если угодно, новом документализме, в абсолютной непосредственности и простоте, и все его обаяние – это обаяние крайней приматы. Вот если бы он стал хитрить, как Брут в своей известной речи, там, если бы он стал хитрить, как классические хитрецы Шекспира, как тот же Яга, то тогда, да, он бы был немедленно разоблачен. Но Отелло берет как раз абсолютной прямотой, силой, цельностью личности, да. А он, как и говорит Пушкин, Отелло по природе не ревнив, он доверчивый. Но и дело, что Яга, вот здесь мне очень нравится статья Блока, написанная им как лекция, так он все свои статьи сначала, произносимые свои перед началом спектаклей речи, сначала оформлял как статьи, потому что не доверял импровизации. У него очень четко как раз изложено, что Яга – это зло, которое не нуждается в причинах, фризон детер. Яга ненавидит гармонию и при виде гармонии хочет ее разрушить. А у меня была еще такая версия, на самом деле, что в отношениях Отелло и Дездемоны изначально была заложена некая, ну, как сказать, не то чтобы игра, но некое садомазохистское начало, которое вот получило шанс так страшно реализоваться, но изначально это было именно противоречие. Она как-то до известной степени будила в нем монстра и заигралась. Но это уже... Не я высказываю эту мысль о героине, я сам так не думаю, конечно. Изучаю на досуге протоколы сионских мудрецов. Ну да, я думаю, вы могли бы найти все-таки лучшее приложение своим когнитивным способностям. Понимая всю мрачную роль, которую сыграла эта поделка, ловлю себя на мысли, что не отказался бы пожить при описываемом там общественном устройстве. Ну, вы высказываете очень распространенную мысль. Ну, кстати, мысль, которую Стругацкие хотели выразить в «Белом ферзе», не написанной четвертой части цикла о Камерере. «Ваш мир кем-то придуман. Он слишком рационален, чтобы быть реальным. Жить в вымышленном мире всегда комфортнее, логичнее. Именно поэтому конспирологический роман имеет в 20 веке такую широкую аудиторию. Да, там Клод Фаррер так популярен. Или там, ну, и не говоря уже о том, что так популярны конспирологические романы Анатолия Иванова. Логичный мир. Фурман когда-то, царство небесное, Дмитрий Фурман, говорил очень точно. Первый признак лживости теории – ее логичность. Жизнь никогда не соответствует умозрительной теории, она логична. Вот он говорил, все думают, что Борис убил царевича Дмитрия. Скорее всего, это было не так, потому что эта система слишком стройна. В общем, и конспирология разоблачима легко. Она логична, значит, нереальна. Ну, услышим через 3 минуты.
По-русски говоря.